Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Прямо сейчас нас можно смотреть, слушать и анализировать, в том числе на нашем канале в видеохостинге YouTube. Заходите, мы доступны и открыты. И в ближайший эфирный час будем говорить об офисном рынке недвижимости, о том, как кризис сказывается на этой деловой отрасли. Есть подсчеты о том, что повторный перевод сотрудников на удаленку, в частности в Москве, может высвободить до 18% офисных площадей. Наибольшее сокращение аналитики и участники рынка прочат деловому кластеру Москва-Сити. Впрочем, далеко не все готовы работать из дома, и это тоже, в общем и целом, выход. Компании снимают не классические и дорогие офисы, а коворкинги. Спрос на них, как говорят, вырос на порядок. Эти и другие вопросы адресуем нашему гостю, партнеру, руководителю департамента офисной недвижимости компании Cushman & Wakefield Наталье Никитиной. Она с нами в студии. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо за ваше время. Ну и давайте, что называется, дадим характеристику. Рынок офисной недвижимости сейчас идет вниз или вверх в России?
Ну, вы знаете, наверное, не в России. Я буду больше говорить о московском рынке, потому что он самый такой основной и большой.
Разумеется,
у нас сейчас сложно сказать однозначно, идем мы вниз или вверх. Я дам
определяемся
некий статус-кво по текущему рынку. У нас, если мы проанализируем именно офисный сегмент класса А и класс Б, у нас 18 миллионов квадратных метров офисной недвижимости, 2 миллиона сейчас свободные. Действительно, шокирующую цифру сейчас услышала, 18% вакансий, пока нет.
Это прогнозит, как говорила мультяшный герой.
Прекрасно. Пока 12%, но действительно вакансия выросла на 3%. То есть в начало года мы вошли с 9% вакансий. По сравнению с другими кризисами, которые были до этого, это там 14-й год, 8-й год и, наверное, может быть, 98-й даже год, мы в этот кризис именно в офисной недвижимости вошли с достаточно низкой вакансией. То есть мы все помним 15-16 год, Москва-Сити, вакансия была больше 25%. То есть сейчас средняя по больнице 9%. Поэтому пока у нас продолжается спрос. Как ни странно, да, он не он гораздо ниже, чем в прошлом году. В прошлом году он был на уровне 2 миллионов квадратных метров. Сейчас три квартала мы закрыли на уровне миллиона квадратных метров, но четвертый квартал предполагаем, что закроется в общей сложности за год на 1,5 миллиона квадратных метров. Это значит, что, в принципе, да, это будет ниже, чем в прошлом году спрос, но спрос имеет место быть. И, в принципе, он неплохой. Поэтому, с учетом того, что я сказала ранее, когда мы вошли в рынок с низкой вакансией, в кризис, да, с учетом того, что спрос, в принципе, он на уровне там сейчас 17-го года, 18-го, я могу сказать, что сильно цены падать не будут. То есть есть достаточно большое количество портфельных собственников, у которых вакансия низкая, и, в принципе, и клиенты не уходят, и они пока не предполагают, что им нужно снижать ставки. Есть точечные собственники, у которых пустые здания, и эти собственники, естественно, демпингуют значительно для того, чтобы хотя бы как-то реализовать свои площади.
Скажите, пожалуйста, в целом достаточно, не то чтобы убедительная, но более или менее оптимистичная, рабочая картина, да, назовем это так. А вот те собственники квадратных метров офисных, которые демпингуют, они-то с чем чаще всего сталкиваются, при том, что, все-таки пандемия и кризис, да, на многих бизнесах отразилось. Куда от этого деваться?
Верно, отразилось, но, что происходит сейчас с клиентами? Клиенты, действительно, корпорации, большие иностранные компании, все смотрят на изменение объема офисных площадей. То есть там компания снимала 10 тысяч квадратных метров, готова снимать 5 и так далее. То есть идет на уменьшение в некоторых отраслях значительное. Да? То есть те отрасли, которые либо сильно пострадали, либо у них более сильные конкуренты были и до кризиса, то есть кризис их, естественно, подкосил.
Давайте назовем эти отрасли.
Там достаточно большие объемы занимают FMCG-компании, то есть это все, что...
Скажите по-русски для наших
FMCG. Но все, что все, кто продают мыло, я не знаю, там зубной порошок, косметические средства, вот эти компании, они обычно занимают достаточно большое количество офисных площадей, то есть у них большой объем сотрудников, они, ну, очень сильно собираются сокращаться. Но не потому, что они сокращают сотрудников, а потому что, в принципе, глобально применяется коэффициент того, что один человек не будет работать в офисе 5 дней в неделю. То есть предполагается, что будет некий, как сказать, такое количество людей, которые будут приходить в разное время, да, то есть если у вас было там 100 человек в компании, у вас было раньше 100 рабочих мест, то сейчас достаточно 50 рабочих мест. Уже и логично. Эти же 100 человек будут ходить просто в разное время.
То есть, условно, порошок и зубные щетки, товары повседневного спроса, да, да, мы покупаем, ну, не в ежедневном режиме, даже не в еженедельном порой, правда? Поэтому да, здесь логично. Хорошо, а те, у кого дела идут нормальные, те, кто не просел по выручке отрасли, те, кто не сократил, так сказать, свои офисы, свое присутствие в офисах, опять же, учитывая рекомендации столичной мэрии о том, что треть должна работать, трудиться из дома на удаленке.
Да, все верно.
Кто эти отрасли? Кто остался максимально на рабочих местах?
Ну, компании, наверное, энергетического сектора, действительно, многие остались, добывающие компании, да, они в принципе, и там активно работали в пандемии, потому что часть иностранных компаний, они даже не вернулись в свои офисы, то есть они до сих пор все работают, 100% людей работают на удаленке. Поэтому, возвращаясь к вопросу, который вы задали, или что делают те собственники, которые демпингуют, они пытаются поймать вот этот спрос, да, те компании, которые могут выйти из договора, у которых есть, там, у которых заканчивается договор аренды, они просто все смотрят меньшие площади и дешевле. У нас очень большой объем закрытых сделок сейчас в классе Б, а не в классе А по сравнению, например, с прошлым годом.
Сразу же цены. Класс Б, сколько сейчас стоит квадрат
15,
в центре
средняя,
Москвы?
Средняя ставка 15 тысяч рублей, база за квадратный метр в год.
Угу. Ну,
класс,
то есть...
А это 32. Ну, то есть это в
два
раза.
Ну, обычно в два раза было, да?
Да, да, да.
То есть сейчас вот это вот, вот этот вот спред, да,
угу. Ну, раньше был конечно, да? Б был подороже, скажем так, а класс А, может быть, надо там чуть-чуть подороже, но сейчас спред достаточно большой, и, в принципе, и сейчас, ну, самые, те собственники, которые успешны, в принципе, даже если у них там большое количество свободных метров, это те, которые могут дать очень большую гибкость клиентам. То есть, естественно, мы сейчас уходим в рынок арендатора.
А офисы класса С, да, если угодно. Я понимаю, что нет такой дефиниции у профессионалов.
Нет, она есть, мы просто не учитываем, пятерка консультантов не учитывает в своей статистике офисы класса С, потому что, ну, достаточно непрозрачный рынок, да,
непрозрачный рынок и довольно невесом в плане доли.
Ну, там есть какие-то объемы, но просто очень сложно понять, там, что это, как это, что это за собственники, то есть такое.
А коворкинги и гибкие офисы, это какой класс у нас, между Б и С?
Нет, это может быть класс А. Это, ну, смотря в каком здании они находятся, соответственно, определяется классом, но иногда они могут быть подделки класса А, но находиться в здании Б, например.
Как интересно.
Да.
И как цена тогда меняется?
Цена обычно, ну, средний ценник в Москве это 25-30 тысяч рублей за человека в месяц, да, там с НДС, без НДС, смотря у кого как. То есть это, в принципе, та ставка, по которой есть спрос. Поэтому здесь уже, наверное, операторы гибких рабочих пространств, они как раз-таки свою модель считают на том здании и с такой отделкой, чтобы у них, ну, соответственно, упражнение финансовое было интересно для того, чтобы делать проект.
А как эта цена, вот, в текущем 2020 году изменилось по сравнению с тем, что было до этого?
Ну, практически не изменилось. То есть никак, там, может быть, больше дают скидки, да, но сильно не изменилось. У нас и есть один оператор, это WeWork, который достаточно дорого сдавал свои площади, и сейчас они тоже, в принципе, дают очень интересные ставки.
А вот я почему спрашиваю по поводу цены, ведь говорят о том, что спрос на коворкинги будет расти, и растет, будет расти, поэтому наверняка вправе, да, допускать, что стоимость
будет
расти.
А вы знаете, он растет не из-за того, что стоимость дешевле, он растет из-за того, что есть три параметра, исходя из которых клиенты предпочитают уходить в гибкий офис или флекс, да, как мы его называем. Это то, что им не нужно инвестировать деньги в отделку, то есть они не достают никакую инвестицию из своего кармана. Это то, что у них есть гибкий договор аренды, они могут заключиться на 3 месяца, на 6, на 5, что невозможно, в принципе, сделать в обычном на аренде.
А это всегда была вот такая гибкость в гибких офисах?
Да.
Гибкая,
да.
Юридическая составляющая?
Всегда. Это, в принципе, был тот плюс, почему компании, потому что мы увидели за последние там 2-3 года огромное количество компаний, Сбер, Банк Открытия, Тинькофф,
Mail.ru,
например, да, они все очень большие объемы, то есть это 500 тысяч рабочих мест брали во флексе, но на короткий срок. Там, например, одни, потому что они не успели закончить где-то отделку, они уже набрали людей, им нужно где-то разместиться и подождать. Там 6 месяцев. Некоторые заключали долгосрочные договоры, да, но имели выход после там 12-18 месяцев. В этом вся суть флекса. И третий момент — это то, что вы отдаете на аутсорс достаточно большое количество услуг, которые вам не нужно делать внутри компании, да, то есть все административные истории, там история, связанная с офисом, то есть вы занимаетесь своим бизнесом, не отвлекаетесь на какие-то посторонние вещи, в которых вы особо там ничего не понимаете, сделать отделку, да, если вы, например, там Яндекс, ну, как бы вам это, наверное, уже сложно. Вот, поэтому вот эти три момента клиенты выбирают Flex, но не потому, что он, естественно, дешевле, он интереснее, да, но он может быть...
Имеет кучу преимуществ.
Он имеет кучу преимуществ. Может быть, он будет такой же по стоимости, как обычный офис, но это просто там некая, там, для кого-то временная история, для кого-то история непонятная в стратегии компании. То есть горизонт планирования у нас сильно уменьшился, и мы теперь там на 3 года нам даже достаточно сложно, да, что-то запланировать. Поэтому вот, ну, понимать, что вот 18 месяцев, а дальше посмотрим. Либо продлимся там же, либо уменьшимся, да, либо куда-то переедем.
Едем
вообще домой.
Или едем в Люберцы.
Будем из дома работать.
А ближайшее Подмосковье, как в этой связи смотрится? Потому что, ну, много строилось в свое время офисной недвижимости, в тех же Химках условно. Где точки роста?
Сейчас есть, в принципе, те все бизнес-центры, которые были в Химках, то, что вы упомянули, они достаточно, ну, хорошо заселены, то есть там нету никаких вопросов к этому. Тот же Ком-Сити, который в Новой Москве, да, текущий бизнес-центр, очень отлично справляется, хорошо работает. Но есть, понятно, у нас точки роста, это новое строительство, это вот как раз пункт, если смотреть спрос и предложение, про который я недорассказала, у нас строительство планировалось на уровне 300 тысяч квадратных метров в этом году, и оно очень сильно... Это мало, это крайне мало, да, по сравнению там с другими годами.
Я как раз в начале нашей беседы хотел сформулировать, а новое это же строится, и вот
ну,
вы
вот
как
мало
раз
строится.
Об этом говорите.
Вот и поэтому-то и цены, то есть вошли в кризис, низкая вакансия, строится мало, то есть, в принципе, качественного предложения какого-то нового, интересного, его крайне мало. И, несмотря на то, что мы планировали 300 тысяч, у нас всего, наверное, в этом году закроется там 150-200, это очень мало. Поэтому, да, есть новое строительство.
Год-то непростой, как можно требовать
год непростой,
больших
многие,
объемов новых.
Да, многие стройки, которые должны были закончиться, они, естественно, отодвигаются на следующий год, потому что был какой-то простой в строительстве, плюс курс доллара, из-за этого стройматериалы, все контракты, это все нужно было переобсудить, да, и там передоговориться с генподрядчиками. Поэтому здесь у нас получается, что есть точки роста, это Ком-Сити, это Сколково, вот такие децентрализованные проекты. И есть новые проекты в тех же флексах, которые хотят делать, ну, гибкие рабочие пространства, которые хотят делать застройщики жилья и которые хотят делать, например, там, бизнес-недвижимость, это АФК-система, у них есть новый проект «Территория», когда АТС бывшие будут переводиться в коворкинги, а эти АТС, они, в принципе, в каждом жилом районе находятся.
Мне кажется, АТС
здесь
надо переводить по профилю в колл-центры.
В колл-центры. Но колл-центры у нас в других городах находятся.
Ну, это я знаю. Тула, Рязань, не знаю, и так далее.
Омск,
опять же, да, почему бы и нет. А вот мы как раз и подбираемся к тому, как бизнес приспосабливается к проявлениям кризиса пандемического. Разумеется, всех это коснулось. Судьбу офисного рынка недвижимости мы во второй части программы обсудим, 21-й год и прогнозы. Ну а сейчас-то вот как вообще люди реагируют? Вот, например, звонит, я не знаю, там арендатор и говорит, все, у нас все, мы вот две недели дорабатываем и съезжаем. Много ли таких вот сообщений? Вообще, в принципе, как вообще вот происходит коммуницирование? Мы съезжаем, да? Хорошо, мы вам дадим скидку, только не съезжайте. Или что вообще?
Ну, не совсем так. Если мы говорим про, ну, такой институциональный бизнес, скажем так, большие арендаторы, корпорации, они все всегда заключают и в А, и в Б-классе достаточно долгосрочный договор аренды.
Разумеется, у них же инвестиционные планы и стратегии, по крайней мере, которые обсуждаются этой осенью на год следующий, поэтому их не касается. Я, наверное, задавал вопрос о том, что это более мелкие, так сказать, игроки.
Мелкие игроки, наверное, да. Мы скорее всего, работаем там с арендаторами, ну, от 50 и больше человек. То есть уже это такой средний, скажем, бизнес. То есть это не совсем мелкий бизнес. Поэтому здесь обычно у этих клиентов, ну, достаточно маленьких, гибкие сроки выхода. Поэтому я думаю, что очень многие остались, уехали работать из дома и как-то реструктурировали, в принципе, эту затрату и периодически снимают там какие-то переговорные комнаты или просто рабочие места действительно во флексе. Если говорить вообще о концепцию, офисную концепцию, о том, что там говорят сейчас мировые практики, куда в принципе движется рынок, то мы говорим, что офис очень меняется. Это то, что арендаторы на самом деле, на что они сейчас смотрят, полностью изменить офисное пространство. То есть забываем вот про этот такой open space, где сидело много-много людей, офисы будут трансформироваться в очень много зон для коллаборации, площади уменьшаются, но именно просто сидеть, работать там в Excel, писать какое-то письмо вы можете сейчас из любой точки. Поэтому компании к этому будут подходить очень, ну, проще. Вам не нужно будет прийти куда-то в 9, отсидеть целый день и уйти в 6. То есть вы будете приходить в офис для того, чтобы общаться, для того, чтобы обмениваться, для того, чтобы встречаться с клиентами, но не проводить там полностью ваш рабочий день.
Логично, да, но и опять же, не все офисы, да, одинаково полезны для сотрудников, да, я к тому, что, ну, возможно, какие-то такие мягкие чиллаут пространства какие-то, да, с повышенной ответственностью, опять же, тем не менее, офисной, да, а как без этого?
Разные будут пространства, там и фокус комнаты, просто, если вы хотите пойти договор почитать, это просто такая некая небольшая комната, в которой уютная. Вы закрываетесь, и вы больше вы никого не слышите вокруг, и вас никто не слышит, или у вас там конференц-звонок на 6 часов, такие тоже сейчас есть, и вы там не хотите всех беспокоить там своим, ну, вот этим постоянным разговором, да, на одну тему, и здесь очень разные пространства, то, что называется активный офис, он разный, он меняется, это то, к чему мы придем. Но при этом вы можете оставаться работать из дома, вы можете оставаться работать из кафе, если вы хотите, да, то есть у нас такая экосистема по городу получается, то есть офис, да, он хаб, вы всегда туда придете, встретите своих, грубо говоря, или увидите своего начальника, если вам его нужно увидеть, но при этом из любой точки вы потенциально можете работать.
Слушайте, солидные перспективы открываются, да, вот фокус, да, space, да, называем, фокус групп, фокус пространства, да, фокус комнаты.
Да.
А что еще?
Библиотеки могут быть такие тихие комнаты, в которых, например, нельзя говорить. И туда будут заходить сотрудники просто для того, чтобы, ну, что-то сделать, почитать,
молчаливые,
но не говорить. Есть...
Они уже есть эти...
Да, конечно, ну, таких офисов много. Они там где-то 3-5 лет назад начали разрабатываться, прорабатываться у компании Авито, например, в Москве прекраснейший офис, там Яндекс, Сбер, ну, в принципе, все компании, естественно, IT-сфера очень так драйвит этот процесс, потому что все очень в этом именно сегменте все борются за своих сотрудников. Сотрудники зачастую выбирают ту компанию, у которой интереснее офис, который в хорошей локации и где в принципе, ну, комфортно работать.
Очень интересно. Ну и гибкие офисы, гибкое руководство, гибкие сотрудники. Чего тогда в этой связи ожидать от сотрудников? Ну, да, понятно, может быть, вопрос скорее не к вам, но тем не менее все-таки.
Но
отдача это более высокая.
Ну, вы знаете, здесь много вопросов, на самом деле, дальше поднимаются. Они такие уже больше HR, да, и, наверное, там к законодательству, которое должно поменяться, да, и мы там не должны больше приходить в 9 и уходить в 6. Здесь, наверное, надо ставить задачу больше на выполнение определенных определенных результатов, и, в принципе, вам должно быть вообще уже все равно, где находится ваш сотрудник. У меня летом одна сотрудница около месяца была в Сочи, но при этом она не работала хуже, да, она, может быть, даже работала лучше, вот, но ее не было в Москве, и, в принципе, никому это не помешало. То есть здесь, наверное, а дальше, конечно, встанет вопрос о том, стоимость этого сотрудника, потому что, естественно, в Москве он дороже, чем в регионе, да, и опять, как тогда поменяется пейзаж и так далее. И вопрос второй, который задают все HR, вот с точки зрения вот этой вот дистанционной работы, это корпоративная культура и интеграция новых сотрудников, потому что, предположим, во время пандемии один человек, который, не знаю, из Mail.ru перешел в Яндекс, он сидит дома, у него, в принципе, ничего не изменилось. У него тот же экран, может быть, ему поменяли лэптоп, дали лучше или хуже.
Побыстрее.
Но, в принципе, у него ничего не изменилось. И как вот в этой связи вот это все, ну, скажем, интегрировать, как новые сотрудники должны приходить, и что с ними делать, если они физически, например, не могут прийти в офис, да? Вот, ну, потому что там компания закрыта из-за каких-то там, из-за Роспотребнадзора, из-за каких-то правил и так далее. То есть как с этим быть? При этом ваша активность текущая, да, она там у компании может быть высокой, нужны новые сотрудники. То есть здесь есть много вопросов в этой связи.
Давайте еще продолжим по поводу гибких офисов. Ну, сразу почему-то какие-то аналогии, я не знаю, с пластилином и с какими-то, не знаю, лего-конструкторами.
Ну, так и есть, да. Все верно, потому что кроме гибкости там в договоре аренды, кроме того, что можно снять там на один день или на 20, или на 2 года, естественно, внутри эти офисы подразумевают разные зоны, которые можно менять. То есть вы можете сегодня захотеть сделать просто open space на 700 квадратных метров, рассадить там, не знаю, как знаете, в колл-центре много-много человек, а завтра вы захотите закрыть этот офис под небольшие кабинеты и полностью перепланировать пространство. Вот то, что сейчас очень многие гибкие рабочие пространства предлагают, это именно вот эту вот гибкость. То есть сегодня я хочу работать так, завтра у меня что-то изменилось, за 3 рабочих дня к вам придут, поставят перегородки. То есть все это уже изначально заложено в проекте, и это конечно, супер. Это очень удобно.
А есть ли какие-то необычные запросы, с которыми вы вот сейчас работаете? Я не знаю, ну не то чтобы пытаетесь решить эту головоломку, но, тем не менее, они ставят вас, ну, может быть, в какое-то, не знаю, затруднение там первоначально, да, клиент просит то, не знаю, чего, я не знаю, там...
Слушайте, но сейчас не то, чтобы нам...
Все уже давно решено, все победили.
Не совсем так, нет. Действительно, сейчас мы, кстати, это увидим в следующем году очень много. Это отразится в цифрах, это отразится, наверное, в уровне ставок у собственников. То есть ставки, скорее всего, все-таки пойдут немножко вниз, потому что клиенты сейчас все думают, как сокращать площади, сколько в результате человек должно приходить там в день X на работу. Да? Если у меня там 1000 человек, это будет 500, 700 или сколько. Все делают расчет, это называется workplace strategy, то есть мы, в принципе, там, оптимизация офисного пространства, мы делаем сейчас очень много таких упражнений с большими корпорациями, кто-то уже сделал эти упражнения внутри, уже прекрасно понимают, как они будут работать, и все эти изменения, естественно, они будут, ну, в следующем году, то есть спрос у нас явно будет ниже, эти компании куда-то все начнут двигаться в меньшие площади, в более дешевые площади, может быть, какие-то децентрализованные площади. Вот, поэтому у всех, на самом деле, это такой, ну, достаточно острый вопрос. Все-таки сколько? 50% компании будет приходить в офис, 70%, 80% или 25%.
Слушайте, ну, в этой связи вот этот вот закон об удаленке, который, как я понимаю, уже принят, да, в Государственной Думе, дает определенные полномочия, закрепляет некие юридические основы, да, для стратегической удаленной занятости, назовем это так, потому что, но, как говорят специалисты-эпидемиологи, это первый вот из последних, да, такой серьезный вирус, с которым человечество столкнулось, будут и новые и так далее. Поэтому законотворческая работа в этой связи, она такая, идущая далеко вперед, да, которая позволит в дальнейшем уже спокойно и по-деловому, да, решать вот эти вот трудности. А вы как присматриваетесь к этому законопроекту? С тревогой, с надеждой?
Ну, я думаю, что, в принципе, это то, что сейчас происходит, то есть хорошо узаконить то, что, в принципе, происходит в действительности, да, и каким-то образом это урегулировать, чтобы ни у одной стороны, ни у работодателя, ни у работника, да, не было каких-то вопросов открытых.
Но послушайте, если хорошо урегулировать, тогда и офисы не будут нужны?
Ну, не совсем так, потому что офисы, ну, и, честно говоря, я думала, что, может быть, действительно будут большие сокращения. Мы об этом говорили очень много с коллегами, в том числе там лондонский опыт, он очень, очень важен, европейский. Им очень сложно сейчас обратно вернуть людей в офисы. Да? То есть они вот летом все поработали где-то. И, конечно, количество человек, которые возвращаются, то есть кто может оставаться дома, остается дома. В этой связи есть, конечно, есть такой, ну, как бы такая дискуссия, скажем так, что сейчас действительно все будут сильно сокращать. Это будет длиться 2-3 года.
Сокращать
присутствие в офисе, сокращать свои офисные пространства и так далее. Это будет проходить по всему миру. Но затем одни компании будут покупать другие. Угу.
И на эту тему мы поговорим уже далее, после выпуска новостей, продолжим общаться о рынке офисной недвижимости, о тенденциях, которые складываются в пандемическое время, вместе с партнером, руководителем департамента офисной недвижимости компании Cushman & Wakefield Натальей Никитиной.
По душам.